Корнелиус въехал за ограду, подождал, не выглянет ли слуга. Не выглянул. Тогда крикнул: «Эй! Эгей!» До 5 раз. Все равно никого. Вышел было на крыльцо человек в одних портках с медным крестом на голой груди, но не в помощь путнику. Постоял, покачался, да и ухнул по ступенькам головой вниз. Из разбитого лба пропойца натекла красная лужица. «Здесь много пьют», — сделал для себя вывод Корнелиус. «Должно быть, сегодня какой-нибудь праздник». Привязал лошадей сам, расседлал, насыпал своего овса, был во вьюке кое-какой запасец. Каура немного сбила левую заднюю, надо было перековать, вороной был в порядке. Чудо, а не конь. Сидельную сумку взял с собой, пистолеты тоже, мушкет повесил через плечо. За вьюками надо будет поскорее прислать слугу, а то, не дай бог, утащат. Толкнул дощатую дверь, оказался в полутемном сарае. Шибануло в нос кислым, гнилым, тухлым. Шведский лейтенант сказал правду, пахло от московитов не амброзией. Постоял на пороге, привыкая к сумраку. Несколько длинных столов, за ними молчаливые, нет, не молчаливые, а тихо переговаривающиеся бородатые оборванцы. Перед ними глиняные кружки, либо квадратные штофы толстого зеленого стекла. Одни побольше, другие поменьше. Пьют, часто запрокидывая голову рывком. Пальцами из мисок берут рубленную капусту. В дальнем углу стойка, за ней дремлет кабачик. Капитан шагнул было в сторону, да вдруг обмер, захлопал глазами. Возле самой двери, на полу, сидела на коленях девчонка лет 13, в грязной рубашке. Грызла подсолнечные семена, плевала на пол. Была она конопатая, с намалеванными до ушей угольными бровями, с вычерненными сажей ресницами, со свекольным румянцем во всю щеку. Но поразила Корнелиуса не эта дикарская раскраска, а цвет непокрытых и нечесанных до пупа волос. Он был тот самый, медно-красный, настоящая Лаура. Встреча с Московией начиналась добрым предзнаменованием. Фон Дорн нагнулся, взял двумя пальцами прядь, посмотрел получше. Никаких сомнений. Если отправлять в Амстердам, скажем, по 4 воска в год, то за 4 года это получится 24 000 гульденов. Дай срок, мой прекрасный будильник. Скоро ты обретешь достойное тебя жилище. Девчонка посмотрела на шепчущего иноземца снизу вверх, головы не отдернула, плевать шелуху не перестала. Покупать у нее волосы сейчас, конечно, смысла не имело. Похоже, в Москве недостатка в рыжих не будет. Но прицениться все же стоило, чтобы прикинуть, во сколько станет вазок. Корнелиус дернул за волосы, да еще показал на них пальцем. Применил одно из десятка необходимых слов, выученных по дороге. «Почем?» Ответила не девчонка, а космобородый плюгавец с черной повязкой поперек лица. «Полушка!» Оскалил голые десны, сделал чудовищно похабный жест и сказал что-то еще, подлиннее. Капитан разобрал слово «копейка». Девчонка шмыгнула носом и вдруг задрала подол до тощих, как веточки, ключиц. Зачем, не ясно. Под рубашкой она оказалась совсем голая, но смотреть там по малолетству пока еще было не на что. Должно быть, убогая рассудком, догадался Корнелиус, думая о другом. Предположим, бородач сказал, что за полушку волосы дадут обрезать частично, за копейку под корень. Полушка — это 1/4 копейки, на гульден менялы дают 20 копеек. Волос на вид было 2 фунта. От умножения получившихся цифр у Корнелиуса заколотилось сердце, выходило очень дешево. Плюгавец все лез, толкал в бок, подсовывал девчонку и так, и эдак. Капитан слегка двинул его в ухо, что подстал, и пошел к стойке. Он охотно съел бы сейчас пол бараньей ноги или целого каплуна, но горячей еды здесь, похоже, не подавали. На прилавке среди мутных пахучих луж стояло блюдо со склизкими грибами, миска с черной клейкой на вид массой, еще лежали несколько ломтей серого хлеба, а кислая капуста была вывалена горой прямо на неструганные доски. Кабачик спал, пристроившись щекой на стойку. Сивое бородище бережно разложено поверх мисок и капусты. Выбирая, что взять, Корнелиус рассеянно снял с бороды жирную вошь, раздавил ногтями. Кроме как хлебом и вином, разжиться здесь было нечем. Он поднял руку хлопнуть корчмаря по плешине. Но оказалось, тот не спит, посматривает прищуренным взглядом, да не в лицо приезжему человеку, а на перекинутую через плечо сумку. Капитан взял изрядный ломоть хлеба, бросил на стол серебряный лепесток копейки и сказал по-польски, надеясь, что бородатый поймет: «Водка!» Копейку кабачик сунул в рот, при этом за толстой щекой звякнуло, а выпить принес не сразу, почему-то ушел в закут, что за стойкой, и вынес не бутылку, глиняную кружку. За копейку было маловато. Фон Дорн понюхал, ну и пойло, хуже французского кальвадоса. Выпил мутную жидкость залпом и стукнул пустой кружкой о дерево, наливая еще. Водка оказалась крепка. Пунцовая рожа корчмаря расплылась в стороны и стала похожа на американский фрукт — томат. Пол закачался у капитана под ногами, он схватился за стойку, брякнул свалившийся мушкет. «Чем ты меня напоил, Иуда?» — сказал Корнелиус томату, закрыл неподъемно тяжелые веки. Когда же мгновение спустя открыл их снова, то увидел уже не подлую харю кабачика, но безмятежное майское небо и пушистые облачка. Ветерок обдувал не только лицо, все тело капитана, что было приятно, хоть и удивительно. Он провел рукой по груди, животу, ниже и понял, что лежит совсем голый. В спину кололи стебельки травы, на ресницу заполз муравей. И грязный кабак, и его коварный хозяин, и сама русская деревня в единый миг исчезли, словно дурное наваждение. Вот так обретались прародители наши в блаженном Эдемском саду. Нагие и счастливые, — подумал Корнелиус. Однако знал, что находится не в раю, ибо хоть и был наг, счастливым себя не ощущал. Очень уж ломило висок. А когда попробовал приподняться, вывернуло наизнанку какой-то зеленой желчью. Двое мальчуганов, сидевших на обочине пыльной дороги и молча наблюдавших за корчащимся человеком, на ангелов тоже не походили, несмотря на такую же, как у Корнелиуса, первозданную наготу. Ему показалось, что это те же самые мальчишки, что пялились на него давеча из-за плетня. «Где я?» — прохрипел капитан. «Что со мной сделали?» Один из мальчишек почесал затылок, другой что-то сказал, оба засмеялись, поднялись и заскакали прочь по дороге, нахлестывая друг друга ветками по заднице, да покрикивая «Гей! Гей!» Дорога вела вниз, к серой кучке домов, которой Корнелиус сразу признал деревню Неворотынскую. Никуда она не исчезла, осталась на прежнем месте, и над кабаком все так же лениво тянулся дымок. Наваждения и колдовства, получается, не было. Говорили фон Дорну в Риге опытные люди. «Гер-капитан, дождитесь оказии, не путешествуйте по Московии в одиночку, ограбят, убьют и искать никто не станет». Не послушался Корнелиус, спесивый человек. И вот вам, не успел отъехать от границы, как уже отравлен, ограблен, раздет до нога и выкинут на дорогу подыхать. Ни лошадей, ни оружия, ни денег, а хуже всего, что пропала проезжая грамота. Искать управу? Но кто поверит человеку, у которого ни документа, ни свидетелей, а из одежды одни усы? Как объясниться на чужом языке? И главное, кому жаловаться? Тому свинномордому, от которого сбежал на границе? Фон Дорн сел, вцепился руками в стриженные каштановые волосы. Что ж теперь, пропадать? Глава третья. Отчего люди не летают, как птицы? По освещенной задорным июньским солнцем пироговке, ловко лавируя между немногочисленными прохожими, несся на роликах иностранный человек баскетбольного роста в синем блейзере с золотыми пуговицами в прекрасно-зеленом шотландском галстуке с дорогим кейсом в левой руке. На то, что это именно иностранец, указывали лучезарная белозубая улыбка и раскрытый путеводитель, зажатый в правой руке туриста. Впрочем, и без того было ясно, что молодой человек не из туземцев. В Москве не часто встретишь взрослого мужчину респектабельного вида на роликовых коньках. Пробор, деливший прическу ровно на две половины, несколько нарушился от встречного ветерка. Прямые светлые волосы растрепались, но не катастрофическим образом. 2-3 взмаха расческой, и приличный вид будет восстановлен. Роликовые коньки были необыкновенные, какие можно купить в магазине, а совершенно особенные, изготовленные по специальному заказу за 399 фунтов стерлингов. Собственно, даже и не коньки, а башмаки на пористой платформе, в 5-сантиметровой толще которой таились колесики из титанового сплава, очень прочные и замечательно вертлявые. Когда Николасу взбредало на ум перейти с чинного шага на невесомое скольжение, он приседал на корточки, поворачивал маленькие рычажки на задниках чудо-обуви, и у него, как у бога Гермеса, на стопах вырастали маленькие крылья. В родном городе Фондорин редко пользовался автомобилем или общественным транспортом. Удивительные башмаки могли в считанные минуты домчать его куда угодно в пределах центрального Лондона. Не страшны были ни пробки, ни толкотня в метро, да и для здоровья полезно. В Москве же, поразивший гостя столицы количеством машин и недисциплинированностью водителей, ездить транспортом, кажется, было бессмысленно. Поездка до архива на такси заняла бы куда больше времени и вряд ли бы вышла такой приятной. «Абсолютно непонятно, — думал магистр, — как можно в мегаполисе с 10-миллионным населением обходиться без двухуровневых автострад». Николас читал много интересного про московский метрополитен, станции которого зачем-то выстроены в виде помпезных дворцов, но нелепо было бы начинать знакомство с городом, про который столько слышал и читал, с подземки. Поэтому, выйдя из своей гостиницы, некрасивый стеклянный параллелепипед до невозможности портящий вид Тверской улицы, да и номера хуже, чем в самом немудрящем бед-энд-брекфасте, Николас мельком взглянул на красную стену Кремля, потом это потом, и двинулся по карте в юго-западном направлении. Пронесся по Маховой улице сначала мимо старого университета, где учились по меньшей мере четверо фондоренных, потом мимо нового, где при Иване Грозном находился опричный двор. Задрав голову, посмотрел на каменную табакерку Пашкова дома. Полтора века назад здесь располагалась четвертая мужская гимназия, которую закончил прадед Петр Исаакиевич. Напротив заново отстроенного храма Христа Спасителя, сэр Александр всегда говорил, что эта великая голова уродовала лик Москвы своей несоразмерностью и что единственное благое дело новых русских — взрыв чудовищного творения, магистр приостановился и нашел, что собор ему, пожалуй, нравится. За 20 век дома в городе подросли, и теперь массивный золотой шлем уже не смотрелся инородным телом. Надо сказать, что настроение у Фондорина было приподнятое. Ему сегодня вообще все нравилось. И ласковая погода, и шумное дыхание первопрестольной, и даже хмурые лица москвичей, неодобрительно поглядывавших на стремительного конькобежца. Сердце звенело и трепетало от предчувствия чуда. В кейсе лежала левая половина драгоценного письма, которой очень скоро предстояло соединиться со своей недостающей частью, казалось, навеки утраченной. Хотя почему казалось? Она и была утрачена навеки, на целых 3 века. У Николаса сегодня был двойной праздник, как у историка и как у последнего в роду Фондориных. Волшебный день, поистине волшебный. Вчерашние события вспоминались как досадное недоразумение. Это был морок, насланный на путешественника злой силой, чтобы проверить, тверд ли он в своем намерении достичь поставленной цели. Вчера дремучий и враждебный лес, оберегающий подступы к заколдованному граду, сомкнулся такой неприступной стеной, что впору было впасть в отчаяние. Обнаружив, что кейс хранилища всех ценностей опозорен и выпотрошен, магистр кое-как вернул к жизни товарища по несчастью, и обе жертвы газовой атаки бросились в купе проводника. Тот сидел, пил чай и разглядывал в черном стекле отражение своего непривлекательного лица. Отодвинув Никола за плечом, мистер Каллинкинс закричал: «На нас напали бандиты! Это международный терроризм! Меня и вот этого британского подданного отравили нервно-паралитическим газом! Похищены деньги и вещи!» Проводник лениво повернулся, зевнул. «Это запросто», — сказал он, глядя на пассажиров безо всякого интереса. «Пошаливают!» Снова это непереводимое ни на один известный Николасу язык слова. «Железная дорога за утраченное ответственности не несет. А то с вами лохами по миру пойдешь». «А где 2 молодых людей в спортивных костюмах, с которыми вас видел мистер Фендерайн?» — спросил сметаноторговец, впиваясь взглядом в удивительно хладнокровного служителя. «В каком они купе?»
«Какие такие люди?» — лениво удивился проводник. «Я ни с кем не разговаривал. Брешет твой мистер».
И снова повернулся к своему отражению, пожаловался ему. «Хлебало раззявят, козлы. Пиши потом объясниловки. Идите к дежурному милиционеру, он в 3-м вагоне, а? И дверку прикройте. Дует». К милиционеру латыш не пошел, сказал «бесполезно». Так что пришлось Николасу отправляться к представителю закона одному. Лейтенант, которого Фондорин обнаружил в купе у проводницы 3-го вагона, сначала и в самом деле никаких действий предпринимать не хотел. «Поймите, через 1 час и 10 минут поезд остановится в Пскове», — объяснял ему Николас. «Там воры сойдут, и отыскать похищенное будет уже невозможно. Надо просто пройти по составу, и я опознаю этих людей. Я уверен, что это они». Тягостный разговор продолжался довольно долго, и было видно, что проку от него не будет.
Не имелось у англичанина таких аргументов, из-за которых милиционер застегнул бы пуговицы на мундире, надел портупею и отправился обходить все 13 вагонов, вместо того, чтобы выпить по четвертой и закусить. Выручила долговязого иностранца проводница, тем самым подтвердив правоту классической литературы, приписывающей русской бабе жалостливое и отзывчивое сердце. «Да ладно тебе, Валь, ну чё ты, не гноись», сказала нездорово полная и химически завитая правнучка некрасовских женщин. «Видишь, беда у человека, сходи, а я пока огурчиков покрошу, редисочку порежу». Спортивные молодые люди обнаружились в шестом купе четвертого вагона, соседнего с Николасовым. Ехали вдвоем, шлепали по столу замусоленными картами. На столе стояли пивные бутылки. «Это тот самый костюм», — показал Николас лейтенанту на синий рукав с белой полосой. «Я уверен». «Документики предъявим», — строго приказал милиционер. «И вещички тоже. Имею заявление от иностранного гражданина». Тот, что постарше, развел руками. «Какие вещички, командир? Мы с Серегой в Неворотынской сели. В Пскове сходим. Во, гляди! Два леща в кармане, сигареты». Следовало отдать лейтенанту Вале должное. В явное нарушение прав личности и должностных инструкций он обыскал и купе, и даже самих молодых людей, но кроме двух вяленых рыбин, пачки ЛМ, подсолнечных семечек и мелочи, ничего не обнаружил. «Ну чего?» — спросил Валя в коридоре. «Дальше пойдем или как?» «Я знаю», — воскликнул Николас. «Они в сговоре с проводником из моего вагона. И вещи наверняка тоже у него. А в Пскове он им передаст украденное, и они сойдут». «Нет», — отрезал милиционер. «Проводника шмонать не буду, себе дороже». И, подумав, присовокупил. «Без ордера не положено». «Вы вот что, мистер. Пишите заявление, а после мне в третий поднесете. Пока». И Николас остался один, кипя от бессильной ярости. Время. Время было на исходе. До остановки в Пскове оставалось не более четверти часа. Можно было, конечно, занять пост в тамбуре и попытаться застичь подлого проводника с поличным, когда будет передавать добычу сообщникам. Но что, если у них придумано иначе? Скажем, сунет через открытое окно кому-то, кто заранее дожидается на перроне, а Николас так и будет торчать в тамбуре. «Думай, думай», — приказал себе магистр. «Упустишь письмо Корнелиуса, больше его не увидишь. И никогда себе этого не простишь.